Хорошо, попробуем.
Там целый ряд вопросов. Во-первых, сейчас самое глобальное. Все в России говорят про модернизацию, инновацию и так далее. Это сейчас только модные слова или действительно политическое и экономическое сообщество поняло, что надо что-то новому сделать?
Вы знаете, это ключевой политический лозунг. В общем, все согласятся с тем, что это лозунг номер один. Отношение к нему разное. К сожалению, далеко не всегда положительное. Часто мы видим скептицизм, часто мы видим неверие, которые достаточно распространены. Тем не менее, моя личная позиция стоит в том, что это не просто лозунг, а это абсолютная необходимость. И Россия действительно находится в положении, которое описывается альтернативой инновации или деградации. Именно поэтому мы в Роснано считаем, что для нас это не просто общие слова, а это содержание, суть того, что мы делаем.
Сейчас доходы с экспорта нефти и газа опять растут, дефицит в бюджете будет снизиться и так далее. И там, например, Владимир Владимирович Путин говорит, что о повышении экспорта газа на два раза до 2020 года, только несколько дней назад. Есть такая опасность, что Россия спит на доходах нефти и газа, и все это помедление будет.
Ну, вы совершенно правы. Путин недавно назвал цифру удвоения экспорта газа в Европу, и она вызывает в том числе вот такую реакцию, которую вы сейчас изложили. Но я как раз с такой реакцией не согласен. Я не считаю, что задача России закрыть нефть и газ и открыть инновационную экономику. Это было бы категорически неправильно. У нас есть ТЭК, топливно-энергетический комплекс, достаточно мощный. В Европе есть на него спрос, достаточно мощный. Но зачем же сворачивать? Это категорически неправильно. Другое дело, что наш нефтегазовый сектор пока не стали драйверами инноваций, а могут стать и должны стать. Совершенно ясно, что объем потенциального спроса на инновации и в нефтяном секторе, и в газовом секторе колоссальный. Мы, например, скажем, с Вагитом Алекперовым, компанией «Лукойл», разворачиваем целый ряд серьезных проектов по использованию нанотехнологий в нефтедобыче, в нефтепереработке. Мы, например, с Алексеем Миллером, «Газпром», вот уже на днях будем второй встречаться, вырабатывая перечень проектов в газовой отрасли, в которых востребованы нанотехнологии. Поэтому, мне кажется, это не альтернатива. Скорее наоборот, при правильном выстраивании экономической стратегии сам по себе нефтегазовый сектор может стать драйвером инноваций в России.
Еще в общем словам, зачем надо сейчас поворот на инновацию? Что вы скажете этим критикам, которые говорят, что ну ладно, у нас все хорошо, у нас нефть и газ, мы хорошо зарабатываем, опять какие у вас аргументы, как вы с ними разговариваете?
Ну вы знаете, честно говоря, людей, которые занимают вот такую позицию, какую описали, ну их практически нет. Как раз парадокс ситуации в том, что когда речь идет об инновационной экономике, никто не против. Посмотрите спектр политических сил в России. Коммунисты, Зюганов, они за. А другие партии за. Посмотрите губернаторов, они все за. Посмотрите общественные силы, все за. Парадокс этого вектора в том, что все за. И всерьез доказывать, что он нужен, бессмысленно. Это очевидно. Другое дело, что из того, что все за, совершенно не следует, что из лозунга это стало настоящей, содержательной, системной, целостной работой. Этого пока еще нет. И при том, что все за, проблема не в том, что кто возражает, а проблема в скептицизме, проблема в неверии, иногда в отторжении. Да не серьезно все это. Конечно, хорошо бы, но ничего у вас не получится, ничего вы не сделаете. Через год передумаете, через 5 лет забудете. Вот этот настрой является настоящим вызовом для политиков.
Как вы себе это объясните? Что все там такие скептические?
Ну, я думаю, что здесь очень глубокие корни, которые можно на разных уровнях вскрывать. Если совсем глубоко пойти в российскую историю, то, в общем, надо сказать, что основным двигателем модернизации является, конечно же, научно-техническая и инженерная интеллигенция. А, в общем, отношения интеллигенции и власти в России всегда были сложными. Интеллигенция всегда считала себя отдельным институтом и всегда немножко со стороны и чуть скептически относилась к власти. Кстати говоря, к советской власти или к демократической власти последних 20 лет. Этот некоторый скептицизм, некоторая сдержанность интеллигенции, это очень, на самом деле, важное качество. Она не рапортует в режиме направо, направо, налево, налево. У нее есть собственное видение. И я бы считал, что в этой связи важнейшая задача власти – это убедить. Важнейшая задача власти – это вовлечь. Важнейшая задача власти – это доказать, что власть всерьез. Мне кажется, что это возможно. Но если говорить о последние 20 лет, то совершенно ясно, что у нас в стране тяжелые проблемы и в коррупции, тяжелые проблемы в эффективности власти вообще. И это само по себе тоже, конечно, для думающих людей, для интеллигенции вызывает основания для сомнений. И здесь это невозможно сделать командой, как вот сказал один мой хороший товарищ западный: «You cannot introduce innovation by decree». И это чистая правда. Другое дело, что есть вторая половина правды. Особенность России состоит в том, что ты не можешь ввести инновации без декрета тоже. В России невозможно это сделать без инициативы власти. В Силиконовой долине можно. И то в Силиконовой долине, как известно, там лет 20 в основном драйвером были заказы Министерства обороны. Да, в России тем более. Поэтому здесь нужно и топ-даун, и ботом-ап. Топ-даун есть, и мощный. Ботом-ап пока еще нет.
Ну, топ-даун есть со стороны Кремля. Да. Если я слушаю Владимира Владимировича, он говорит про поддержку автоваза, например, или построение новых социальных квартир и так далее. Почему только Дмитрий Анатольевич Медведев, а не Путин, играет, скажем так, локомотив модернизации или повышения инновационных способностей?
Ну, вы знаете, вот представьте себе, что вы работаете председателем правительства России. У вас есть автоваз, который находится в городе Тольятти. В городе Тольятти живет 130 тысяч человек. Из 130 тысяч 110 тысяч человек прямо или косвенно живут благодаря автовазу. Автоваз находится на грани банкротства. Ваши действия? Закрыть?
Ну да, конечно, если я другой неолиберальный человек, то закрыть, да. Ну, конечно, по социальным причинам.
Ну вот я либеральный человек.
Да.
Я категорически против закрытия автоваза в течение года. Ничего более бессмысленного и вредного придумать невозможно. Это слишком серьезно. Получить 100 тысяч человек в одном городе без работы, ты точно получишь массовые демонстрации, ты точно получишь кровь, ты точно получишь убитых 100%, а в результате твое решение. Это безответственное решение, так нельзя. Другое дело, на каких условиях помогать, как привязывать помощь к требованию модернизации, на какой срок ее распространять, на какой не распространять. Но в режиме «да-нет», ну, конечно же, да. Мы не можем позволить себе закрыть моногорода. У нас таких городов, как Тольятти, в стране десятки, а то и сотни. Но это одна сторона дела. Другая сторона дела, которая в вашем вопросе, в общем, справедлива. Мне кажется, что, если уж так любимую тему журналистов поднимать, Медведев и Путин, то, в общем, надо признать, что у Медведева есть отличие поколенческое. Это очень важно. И это очень важно. В этом смысле даже там я по себе чувствую. Я старше. Он моложе. Он немножко другой. И для него тема модернизации и в глобальном смысле, и в личностном смысле с iPad и iPhone, она и Твиттером, которым он ежедневно, она очень органична. Она не придумана, она не искусственна, она абсолютно органична для человека его поколения. И это позитив. Ну, зачем нам терять тот позитив, который есть и у поколения Медведева, и тот позитив, который есть у поколения Путина? Мне кажется, что в том и в другом можно пытаться сталкивать и показывать вот этот плохой, этот хороший. А можно, наоборот, пытаться баланс находить, благодаря тому отрыву поколенческому, который между ними есть.
Да. Ну, Медведева на самом деле осталось полтора часа монетизировать Россию. Если он не хочет...
Полтора года, видимо.
Да. Полтора года, конечно. Время достаточно там серьезно менять Россию.
А вы, видимо, уже знаете, кто будет следующим президентом?
Я подумал об этом.
Видимо, вам что-то известно. Я, к сожалению, не в курсе, поэтому мне трудно комментировать это. Посмотрим. Если вы хотите моих прогнозов, то я точно не готов их дать. Это слишком неблагодарная задача.
Еще вопрос такой, что вообще надо менять в России, чтобы страна станет аттрактивнее или лучше для инвесторов из России, так как это за рубежом, и чтобы долгосрочно в пути Россия станет конкурентоспособностью по всем отраслям, кроме и не только нефти и газа. Что надо менять в целом модернизации в России?
Вы задаете вопрос, который требует, чтобы 10 примерно дискуссий, интеграции, мнений сотен аналитиков. В каком смысле на него ответить пока еще сложно, а в другом смысле просто. Давайте я попробую его упростить и ответить на какие-то части этого вопроса. Вот есть в этой теме, в теме модернизации есть экономическая модернизация, а есть политическая модернизация. Строго говоря, для того, чтобы добиться того, о чем вы говорите, нужна и та, и другая. И экономическая, и политическая. А у нас на этот счет идет большая дискуссия. Я в этой дискуссии придерживаюсь следующей позиции. Экономическую модернизацию в сегодняшних политических условиях, в тех реалиях, которые есть сегодня в России, начать не только можно, но и нужно. Я вижу колоссальные возможности для экономической модернизации, которые сегодня уже существуют, они уже сегодня есть. В том числе и в нашей работе Роснан. У нас проектов на 10 миллиардов долларов, капексов, почти 100 проектов. Это вполне реальные, серьезные проекты с тысячами рабочих мест, с целыми отраслями, которые возникают здесь. В то же время мне ясно, что начать экономическую модернизацию без политической можно, а закончить нельзя. Для полной модернизации, конечно, нужна целостная логика, которая включает в себя и политическую модернизацию тоже. Политическая модернизация в нашей стране – это, конечно же, независимость судебной системы, ее эффективность. Это, конечно же, политическая конкуренция, без которых невозможно победить коррупцию, которая, в свою очередь, является тяжелейшим тормозом для развития инновационной экономики. Поэтому экономическая модернизация – это хороший старт. Кстати говоря, я убежден в том, что экономическая модернизация создает целый класс людей, у которых формируется запрос на демократию, настоящий запрос на демократию, с которым сегодня в стране плохо. А инновационная экономика – это, прежде всего, люди, у которых интеллект, у которых знания, у которых образование, у которых культура. Именно эти люди формируют запрос на демократию. И в этом смысле экономическая модернизация – есть технология запуска политической модернизации. Вот мой взгляд таков.
И шаг на политическую модернизацию был бы еще спасение Ходорковского.
Вы знаете, мне кажется, что это тема самая любимая у всех западных журналистов. в действительности, конечно же, серьезная, но значение ее сильно преувеличено. Я не считаю, что это решение является условием модернизации. Я так не считаю. Хотя я был среди тех, кто публично выступил в защиту Ходорковского, и публично осудил действия власти, хотя я среди тех, кто считал и считает, что осуждение Ходорковского – это ошибка. Тем не менее, я не считаю, что освобождение Ходорковского – это и есть единственный способ начать модернизацию в стране.
Еще шаг назад. Почему ученые Советского Союза были очень интеллигентны, они обнаружили там большой самолет, спутник и так далее. Почему ничего не, или мало чего развивалось в течение 20 лет? Это первый вопрос. И как вы это хотите, как глава Роснано, менять и поддерживать? Если у вас, ну, это, конечно, много, по-моему, 4 миллиарда долларов собственных средств для поддержки бизнеса. Ну, например, чтобы сравнить это, Intel сейчас за 8 миллиардов долларов просто строит новую фабрику здесь, в Америке. Это уже, ну, совсем другой объем.
Да, вы совершенно правы. Ну, смотрите, давайте по частям. Во-первых, проблема реализации или коммерциализации результатов исследований и разработок, она имеет не 20-летнюю историю, она имеет 70-летнюю, даже 90-летнюю историю в России. Если вы когда-то сталкивались с советскими реалиями, одной из главных задач в советское время была задача, которая называлась внедрение. Внедрение результатов исследований, разработок, производства. Исследования есть, внедрения нет. У этой проблемы есть очень глубокие корни, в том числе и ментальные. Но это предмет для отдельного разговора. Что касается последних 20 лет, то я считаю, что страна оказалась на таком историческом развороте, когда она обязана была решать задачи более жизнеопределяющие. 10 лет страна потратила на то, чтобы построить рыночную экономику. Ее в России не было, в 90-е годы она была построена. Тогда было не до инноваций. Тогда вопрос стоял иначе. Возврат коммунизму или строительство рыночной экономики. Задача была решена. Следующие 10 лет страна потратила на то, чтобы отойти от края по уровню жизни и в массовой бедности, нищете. Я приводил вот только что цифры. В конце 90-х годов в стране средняя зарплата была доллар в день. Доллар в день. Сегодня 20 долларов в день. Это большая разница. Именно поэтому я считаю, что как раз благодаря тому, что 90-е годы и 10-е годы, вернее, нулевые годы не были потрачены зря, именно благодаря этому сейчас задача строительства инновационной экономики становится ключевой. Сейчас ее можно и нужно решать.
А почему Россия обращается сейчас о поддержку к своему бывшему не другу США? А не, например, к немцам, который назвал Медведев летом партнером модернизации номер один.
А почему вы считаете, что это альтернатива?
У нас Германия вторая. Да.
Мне так не кажется, что это альтернатива. В моем понимании, вы, наверное, в курсе, что не только Германия собственно, но и Евросоюз сегодня разворачивает модернизационное партнерство с Россией. И в этом смысле мы точно с удовольствием готовы сотрудничать с любой страной, у которой есть технологический потенциал. И для нас, для Роснано, вот правильно Михаил подсказывает, заявки Германии по размеру вторые после Соединенных Штатов, сделать их первыми.
Да.
Помогите вашими публикациями увеличить количество заявок из Германии. Мы с удовольствием готовы с ними работать. Недавно мы специально приезжали в Северный Рейн-Вестфалия, где только малых нанотехнологических компаний около 500.
Да.
Крайне заинтересованы в сотрудничестве.
Есть Силиконовая долина, вы что вы хотите с кооперацией вообще как лидер экономического сообщества одного из некоторых России научить СТС. Медведев сам уже сказал, что он мечтает о том, что такая Силиконовая долина будет работать в Сколково, например. Это мечта или это реальный проект?
Ну, вот смотрите, сюда приехал со мной вместе мой коллега Виктор Виксельберг, который вместе, это важно, вместе с Крэгом Барреттом, одним из создателей Intel, является сопредседателями проекта Силиконовой долины. И это проект еще совсем молодой, ему полгода всего, но мне кажется, что он по-крупному движется в правильном направлении. И я считаю, что цель выбрана правильно – создать новое качество, инновационное, которого в России нет на сегодня. Конечно, невозможно построить Силиконовую долину номер два, так не бывает. Но, тем не менее, я считаю, что с российской спецификой, конечно, этот опыт можно и нужно использовать и учитывать. Поэтому, в моем понимании, есть чем поучиться здесь, и не только в Силиконовой долине, но и в MIT, не только на East Coast, но и на West Coast. Есть чем поучиться в Германии, есть чем поучиться в Сингапуре, есть чем поучиться в Израиле, есть чем поучиться в Южной Корее, есть чем поучиться на Тайване, есть чем поучиться в Финляндии. И ровно это мы сейчас и хотим делать. Но, как бы мы ни пытались перенять опыт чужой, в России не удастся повторить ни Израиль, ни Германию, ни Сингапур, ни Финляндию. В России может быть только собственная инновационная модель.
Только одно очень громкое вопрос. Много русских здесь что-то работают.
600 тысяч, вас наверное, сказал.
600 тысяч, да, я вот уже сбил.
Да.
7 тысяч. Гораздо больше, чем я думал. А какие аргументы вы, с какими аргументами вы пытаетесь поговорить с ними вернуться в России?
А мы не пытаемся этого делать. Я не считаю, что есть задача взять 600 тысяч человек, посадить в самолет и отвезти в Москву.
Да.
Нет, совершенно другая стратегия. Сейчас отвечу. У нас совсем другая стратегия. Мы не пытаемся их вывести, мы пытаемся на них опираться в выстраивании взаимодействия. Например, среди этих 600 тысяч человек есть большое количество людей, профессионально работающих в Силиконовой долине в хай-теке. Есть целая организация, AMBAR называется. American Business Association, Russian Speaking Professionals. Мы выставили взаимодействие с, вот, с этими ребятами из Амбара, и они организовали нам первый VC-трип, VC-поездка венчурных капиталистов, которых под управлением 600 миллиардов долларов. Они помогли нам первых контактов здесь, в Силиконовой долине. И дальше мы будем и с ними, и не только с Амбар, там сложная ситуация, мы будем дальше дружить. Пожалуйста, второй VC-трип, первый VC-трип 60 миллиардов долларов под управлением, второй VC-трип 100 миллиардов долларов под управлением. Организатор VC-трипа Саша Джонсон, русская дама, которая здесь живет и работает в фонде Дрейпер Фиш и Джеверсон. У нас опора и взаимодействие с русским за рубежом очень позитивное, и я не считаю, что их нужно перевозить куда-то.
Да. Хорошо. Ну, большое спасибо.
Спасибо. Ну все, да?